Вышел, сука, вышел!
Новые задержания азербайджанцев в России. Полиция ловит этническую группировку, говорит Следственный комитет. В Азербайджане нашли этническую группировку россиян, сообщает полиция Баку.
Если они планируют поездку, то, конечно, нужно тщательно учитывать текущую обстановку.
Россия заявила протест Министерству иностранных дел Азербайджана. Кремль обратил внимание на все детали в роликах с задержанными россиянами, говорит Песков. Переговоры с Азербайджаном ведет Бастрыкин. О чем он договорится?
Они нам нужны? Конечно, нет.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без замедления VPN-ов найдете нас в подсказках и не забывайте про свободу в App Store и в Google Play. Надо признать, Азербайджан больше не безопасная для граждан России страна. Так пишет российский сенатор Андрей Клишес. Он же цитирует российский МИД, который рассказывает о жалобах от российских туристов в Азербайджане.
Конечно, нужно... Если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, то, конечно, нужно тщательно учитывать текущую обстановку. А дальнейшей информации мы будем с вами обязательно делиться.
Суть так называемой обстановки в том, что Азербайджан днем ранее получил для экспертизы тела двух предпринимателей, которые погибли после полицейского рейда в Екатеринбурге. Один из погибших, если верить российским государственным агентствам, гражданин России. Но его тело Москва тоже отправила в Баку. Там судмедэксперты говорят, что оба мужчины скончались от побоев. В этот же день полицейские в Азербайджане провели рейд, ну, скажем, на граждан России. А полицейские в Екатеринбурге и не только вернулись к представителям азербайджанской диаспоры. Иван Воронин расскажет подробности.
Разбитые окна Гелендвагена под флагами России и Азербайджана. Так в Екатеринбурге 1 июля задерживали главу азербайджанской диаспоры и владельца торгового центра «Баку Плаза» Шахина Шихрински. Прямо возле его торгового центра, на глазах очевидцев. За рулем автомобиля был сын Шахина, Мутвалы. Он рассказал изданию E1.ru. В течение нескольких дней за ним ездила тонированная машина. Когда Гелендваген заблокировали некие люди в масках, решил, что это нападение.
Мне на встречу выехало несколько автозаков. Из них вышли сотрудники и начали ломать окна автомобиля, на котором я езжу. Направляли пистолет. Мы, соответственно, быстро двери открыли. Нас положили на пол. И увезли в неизвестном направлении, заключили в автозак. После чего меня отпустили спустя непродолжительный период времени. А отца Шахина Шахинского, насколько мне известно, увезли, точнее, Следственный комитет.
Как выяснилось, это было задержание свидетеля по делу о заказных убийствах предпринимателей в Екатеринбурге в 2001 и 2011 годах. По нему ранее начались облавы на уроженцев Азербайджана, во время которых погибли братья Гусейн и Зиеддин Сафаровы. Генпрокуратура Азербайджана считает, что они скончались от побоев. Российский Следственный комитет уверяет, что братья не погибли, а умерли. А владельца Баку Плаза отпустили ближе к ночи. Обходились нормально, сказал изданию агентства его сын, комментируя допрос. И посетовал, что отец уже был на допросе в пятницу.
Здравствуйте.
А это Воронеж, где спецназ ворвался к уроженцу Азербайджана, бизнесмену Юсифу Халилову. Ему принадлежит ресторан «Ярды Супербар». Еще его называют совладельцем Алексеевского рынка. Халилова уложили лицом в пол и потребовали пароль от телефона.
Этот пароль какой на телефоне?
Это видео разошлось по сети 1 июля, но глава азербайджанской диаспоры Воронежской области Мехди Мехдиев заявил, что Халиева задержали 27 июля и в тот же день освободили, а во вторник, цитата, в Воронежской области не проводилось никаких операций против азербайджанцев.
Ты можешь постучать, но не верни.
Тем временем в Баку суд арестовал 8 россиян по делу о транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве. Ранее азербайджанские медиа показали, как задержанных россиян заставили ходить гуськом, передвигаться цепочкой. На их лицах гематомы и ссадины, словно это демонстративный ответ на жестокость с задержанными в Екатеринбурге. Среди задержанных в Баку журналисты опознали переехавших айтишников и туриста из Санкт-Петербурга. тот же день суд арестовал главу редакции радио «Спутник Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора издания Евгения Белоусова. Их обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Ранее в редакции прошли обыски.
Дмитрий Песков на утреннем брифинге сказал, что Кремль внимательно изучил детали на видео с гражданами России. Но на вопрос, кто от лица страны ведет разговор с Баку, пресс-секретарь Путина назвал главу Следственного комитета. Вот так месяцем ранее Александр Бастрыкин на юридическом форуме комментировал, почему он и его ведомство борются с иностранными диаспорами в России.
Как только мы стали больше вытеснять мигрантов в своей республике, там резко выросла преступность. То есть тех, кого мы вытеснили на историческую родину, совершают там преступления. О чем это говорит? К нам едет криминал. Почему, собственно, вот эти пилотные проекты по идентификации и так дальше, и так дальше, для чего они нужны, чтобы мы быстрее их отловили? Мы включаем механизмы криминалистической регистрации, чтобы быстрее раскрыть преступления. Но факт остается фактом. К нам едут будущие уголовные преступники. Они нам нужны? Конечно, нет.
Но вот в каких же отношениях Россия и Азербайджан? Они друзья или временные товарищи? Может быть, стратегические партнеры? К такому сотрудничеству Мария Захарова призывала сегодня на брифинге. Или же, может быть, даже враги? Такой опрос я совсем скоро запущу в чат трансляции. Присоединяйтесь, голосуйте. Если у вас есть свой вариант ответа, то пишите его либо в чат, либо в комментарии. Мы постараемся к концу программы на этот вопрос ответить. И пока вы голосуете, к нам подключаются журналист Вадим Дубнов и Неджат Каджиев. Мы обсудим с ними реакцию Кремля и что страны теряют или, может быть, приобретают в этом конфликте. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Вадиму. Вадим, Дмитрий Песков второй раз за эту неделю на брифинге говорит, что звонка Путина и Алиева пока в планах нет. Почему же Кремль не спешит конфликт как-то завершить?
Мне кажется, что здесь вообще от Кремля не очень много зависит, потому что после трагедии самолета над Актау вообще пульт управления этим конфликтом полностью занял Баку, и от него зависят все сроки, от него зависят все вариации на тему примирения, и Кремлю приходится здесь быть ведомым. Я думаю, что 9 мая, когда планировался приезд Алиева в Москву, это должно было стать венцом примирения между Баку и Москвой, но Баку решили иначе. Баку решили продлить этот конфликт по разным, возможно, причинам, но, тем не менее, решили. И Москве, в общем, только оставалось исходить из того, что эти сроки возможного примирения ей сообщат отдельно и непосредственно по дипломатическим каналам из Баку. А вот, поэтому я думаю, что, собственно говоря, не спешит Кремль, потому что, в общем, не от него это зависит.
Но есть ли у него запас прочности, чтобы не спешить? Вот, например, газета «Ведомость» сегодня огромный лонгрид выложила. Она опросила близких к государственным структурам экономистов, и они все как один рассказывают, что для России этот конфликт вообще не проблема, мол, Азербайджан гораздо больше страдает, потому что у него больше экспорта завязано на России, а Россия просто закупит фрукты и овощи в других странах и как-то минует какие-то финансовые последствия. Но, на ваш взгляд, все-таки экономисты говорят, что Азербайджан по некоторым пунктам входит в десятку, а то и в пятерку, как, например, по фруктам, в пятерку поставщиков самых важных в Россию. Это блеф или действительно Россия готова к долгому противостоянию?
Россия готова к тому противостоянию, на которое готов Азербайджан. Еще раз говорю, он будет здесь диктовать эти сроки и параметры конфликта. Я, честно говоря, вообще не уверен, что экономика будет действительно вот так вот затронута. Потому что, на самом деле, главная экономика между Азербайджаном и Россией – это не экспортно-импортная операция, о которых идет речь, на которой завязаны и которая значится в статистике. Скорее, это то, что не значится в статистике. Разного рода деликатные экономические начинания, связанные с санкциями – против России и в которых, в общем, как бы Азербайджан достаточно неплохо себя монетизирует. Вот здесь, да, здесь это важно. Вот, но эти вещи я пока не очень уверен, что они являются уязвимыми точками, собственно говоря, отношений. Хотя Баку, в принципе, может, собственно говоря, намекать Москве, что рано или поздно это тоже станет. Потому что Азербайджан для Москвы достаточно важный партнер. Это, собственно, главный приз для всех, кто занимается Южным Кавказом, для всех, кто связан с Южным Кавказом, это главный приз Южного Кавказа из всего того, что там есть. И, разумеется, Грузия и Армения, при всем уважении, в общем, как бы это, как бы интерес к ним остается по остаточному принципу. А Азербайджан, да, с давних времен, с советских времен, у Москвы с Баку всегда были неформальные еще советские связи, и часть их связей уже унаследовал и независимый Азербайджан, и, в общем, как бы эта часть этой элиты тоже была определенной проблемой для Алиева, но он ее вычистил, традиция, тем не менее, осталась. Поэтому я думаю, что поэтому Москва так корректна, не в пример другим конфликтам с другими странами, можно вспомнить, как Москва вела себя в конфликте с Грузией или с Арменией сейчас, да, не говоря уж об Украине. Она подчеркнута корректно, она подчеркнута оставляет опции примирения, она оставляет возможными
Украину, я вспоминаю недавние переговоры и ту делегацию, состав, который Россия туда отправляла. Спасибо большое, Вадим. Я еще вернусь к вам. У меня есть вопросы. Просто вот пока, раз вы упомянули, что Россия пытается как-то более корректно с этой историей обходиться, я хочу узнать мнение журналиста из Азербайджана, Ниджата Каджиева, который к нам присоединился. Ниджат, как вы думаете, вот выбор... Я не просто так заговорил про делегации. Вот от России... Разговаривать с Украиной ездил Мединский. И многие эксперты говорили, что это, ну, прям удар в спину, это какое-то прям неуважение, такой выбор. А здесь разговаривать с Баку разговаривает, как говорит Дмитрий Песков, Бастрыкин, глава Следственного комитета, который, ну, в российской политике, наверное, самый ярый мигрантофоб, и он высказывается отрицательно про все иностранные диаспоры, и вот такого человека отправляют... Ну, не отправляют, а он ведет разговоры, объясняет, почему появилось вот это дело, где нападали на представителей Азербайджана и что привело к двум смертям. Вот как Азербайджан реагирует на Бастрыкина в качестве контактного лица для урегулирования конфликта?
Господин Бастрыкин ведет переговоры с нашим генпрокурором Кавраном Алиевым. И в случае, если мы говорим о... допустим, российско-украинском конфликте, то мы видим конкретную войну и открытое вторжение. И тут украинская сторона, возможно, ожидала более высокого уровня переговоров. В случае с Азербайджаном у нас нет открытого конфликта, у нас есть кризис в отношениях, и я не думаю, что у нас перекрыт дипломатический и политический контакт. Если условно на уровне МИД, на уровне политических элит переговорные линии еще существуют. Нельзя сказать, что она полностью оборвалась. Да, они эти отношения в кризисах. Никакая из сторон никому в первую очередь звонить не хочет на сегодняшний день. Но тем не менее линии открыты и, возможно, на каком-то уровне вице-премьеров или, допустим, замминистров иностранных дел и так далее, переговоры рано или поздно начнутся.
На ваш взгляд, сейчас... это выглядит как затяжной конфликт или все-таки идет какое-то смягчение? Ну, например, тела передали, и одно из тел, если верить российским медиа, даже гражданина России.
Мы в Баку не видим это как конфликт. Это кризис в отношениях между государствами. Такие кризисы между государствами были не раз. И государства выходили из этих кризисов достаточно неплохо. Сейчас этот кризис достаточно острый, потому что он имеет несколько ипостасей и еще плюс очень долгую предысторию, достаточно неприятную предысторию. Для Баку важно то, что Москва себя неправильно, некрасиво ведет. Она не извинилась после сбитого самолета. Она не принесла свои извинения, не выплатила компенсации. Ее силовые ведомства могут А без обвинений и без решения Следственного комитета, без судебного процесса убивать, допытывать в Следственных комитетах граждан Азербайджана и вообще людей этнических азербайджанцев. И за это как бы ничего никому. То есть это в норму. Вот вся проблема в чем. То есть российская сторона ведет себя некультурно, и при этом она считает, не считает нужным извиняться.
Но ведь это же проблема не новая. Многие комментаторы, эксперты, политологи отмечали такое отношение к представителям других стран в России. Почему Азербайджану это стало важно именно сейчас?
Ну, я объясняю. Значит, да, мы видели такое отношение со стороны российской власти к разным странам-мигрантам. Но эти все страны были, большинство этих стран достаточно зависимы от России в той или иной степени. И политические элиты этих стран...
Прервалась связь с Ниджатом Гаджиевым. Ну, надеемся, что мы все-таки получим ответ на вопрос, почему именно сейчас. Собственно, это вот как раз и что интересно, потому что история с самолетом уже около полугода, но тут внезапно всплывают некие подробности. Многих журналистов, они, сразу скажу, не шокировали. Многие отвечают, что это так и было понятно еще тогда, что такие подробности появятся, что самолет сбивали. Но вот они появились, давайте посмотрим, в чем там дело, и продолжим этот разговор.
Телефонный разговор Владимира Путина и Ильхама Алиева пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Хотя еще в понедельник, 30 июня, он говорил, что если потребуется, лидеры поговорят. Далее цитата «самые сжатые сроки» и сдержанно осудил приостановку культурных контактов.
Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршев.
Сдержана и официальная представительница Российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
И мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества.
Очень аккуратно переложил вину на Алиева первый зам Думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.
В значительной степени я считаю, что это поведение основано на определенных качествах личности руководства Азербайджана, которое испытывает эйфорию после победы в Карабахе и пытается подергать за хвост такого слона, как Россия.
Путин, как обычно, взял паузу и никак не реагирует на продолжающийся дипломатический кризис. 2 июля в Кремле он тепло обнимался с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, а накануне нашел время впервые за почти 3.5 года поговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном. А вот реакция в Азербайджане была куда жестче. МИД выразил решительный протест против неприемлемого насилия в Екатеринбурге.
Проявленное в отношении азербайджанцев при организации и проведении спецоперации этническая нетерпимость, а также освещение подобных случаев в российских СМИ вызывают серьезную обеспокоенность.
В МИД Азербайджана вызвали российского посла Михаила Евдокимова, чтобы выразить протест. Сообщили, что на отношения между Москвой и Баку повлиял избитый лайнер азербайджанских авиалиний. А накануне местное издание «Минволполитика» опубликовало, как утверждается, объяснительную российского капитана Дмитрия Павловича. В ней он подробно рассказал, как получил приказ вести огонь по лайнеру в декабре прошлого года над Грозным и как передал этот приказ оператору ПВО.
Огонь, говорю!
Инсайдер подтверждает, что Паладичук служил в ПВО. Также издание считает, что объяснительное, вероятнее всего, подлинное. В расположении редакции есть запись телефонного разговора Паладичука. Его голос идентичен голосу на видео, опубликованном азербайджанскими СМИ.
Я напомню, что прямо перед сюжетом мы обсуждали с Ниджатом Гаджиевым, почему же именно сейчас появился кризис в отношениях России и Азербайджана. Ниджат, вопрос тот же самый. Почему, вот мы сейчас посмотрели подробности той истории с самолетом. Почему тогда не появился кризис, почему именно сейчас?
Весь кризис, то есть то, что мы сейчас видим, это продолжение того кризиса. Именно тогда Азербайджан и решил закрыть русский дом в Баку. Именно тогда Азербайджан решил закрыть и отозвать аккредитацию «Спутник» Азербайджана. Сейчас просто это дело, потом это дело как бы подвисло, «Спутник» неформально и нелегально тут продолжал работать. И вот сейчас уже решили поймать уже их до конца. То есть то, что мы сейчас видим, это продолжение именно того конфликта. Плюс ко всему добавилось неуважительное отношение к гражданам Азербайджана и вообще азербайджанцам в России. Да, мы так относимся к этому. ОПГ они или не ОПГ, как в России говорят, это должен был определить суд, а не по наводке Следственного комитета или других каких-то ведомств.
А как в Азербайджане относятся к зеркальным задержаниям? Вот те видео, как нам показывали азербайджанские медиа, как ведут гуськом граждан России, предположительно, ну, многих действительно опознали какие-то родственники. Это выглядит как зеркальный ответ на те видеоролики, которые выкладывали российские полицейские. Как в Азербайджане, ну, может быть, не власть Азербайджана, может быть, есть какая-то общественная реакция. Как там реагируют на такой зеркальный ответ?
Ну, как могут отреагировать? Отреагируют никак, как данность. Эти люди обвиняются то есть в преступлениях, достаточно тяжких преступлениях. Наркотрафик и киберпреступность, которая им инкриминируется. Поэтому, что касается того, что задержали, как отмечают азербайджанские правоохранительные органы, тоже кибер-ОПГ, так что все асимметрично. Что касается, кстати, вот я слушал вас до этого вопроса по поводу экономического сотрудничества. Ну, во-первых, российские товары, продукция не незаменима, ее можно заменить. А во-вторых, даже если Россия поставит эмбарго на наши продукты питания, то от этого пострадают только лишь российские потребители, а не мы. Поскольку у нас достаточно качественные продукты питания, и мы найдем быстро замену российскому рынку.
Спасибо большое, Неджат. И я тоже продолжу этот разговор в экономическом ключе с журналистом Вадимом Дубновым. Вадим, насколько известно, вот я, готовясь к эфиру, мне попалась очень старая статья одной российской газеты, и там она где-то до 2020 года о встрече Путина и Алиева, и там журналисты заканчивают статью словами о том, что тактически лидеры не разговаривали про газовую конкуренцию. А ведь действительно в России есть газовые проекты в Азербайджане. Пока непонятно, какова их судьба, но заинтересован ли Азербайджан их дальше поддерживать?
Ну, газовый проект, на самом деле, это, в первую очередь, конечно же, экономика. Вот, и всегда, даже в самые тяжелые, сложные времена, когда Россия боролась против, допустим, нефтепровода Баку, Баку-Джейхан, в общем, как бы Лукойл прекрасно работал на Каспии и был одним из инвесторов всего этого нефтяного начинания. А вот, поэтому я не думаю, что могут пострадать газовые проекты, тем более, что, еще раз говорю, газ – это сейчас не вопрос конкуренции, не столько вопрос конкуренции, сколько тех самых деликатных мероприятий, которые Россия и Азербайджан проводят вместе на фоне санкций против России. Потому что, ну, в общем, как бы по замещению, по разным схемам, Азербайджан – это один из вариантов поставки российского газа в Европу. И именно об этом, собственно говоря, и особо даже не скрывали Баку и Москва. В частности, об этом велись переговоры на последней встрече.
Они заинтересованы ли Азербайджан заместить Россию в этих поставках в Европу?
Ведь
как раз об этом замещении и шли разговоры в 20-е годы, когда встречались Путин и Алиев. То, о чем они не разговаривали.
Нет, это, в общем, Азербайджану нет смысла от этого отказываться, потому что Азербайджан на этом прекрасно зарабатывает. Вот, потому что, в общем, здесь как бы мы можем сейчас говорить и сравнивать объемы, но это не у Азербайджана нету, собственно говоря, тех мощностей, которые были бы в данном случае конкурирующими для России. Вот, или имело бы смысл конкурировать, да? А вот, а я думаю, что в этом плане Баку и Москва достаточно хорошо друг с другом работают, достаточно органично договариваются, и поэтому я не думаю, что эту сферу затронет то, что мой коллега назвал кризисом. Да, это кризис политический, это кризис, в котором участвуют публичные фигуры, да, те или официальные, или неофициальные. Но я думаю, что в непубличной сфере пока, по крайней мере, нету, этот конфликт мне кажется, пока не затронут.
А в каких в итоге отношениях, вот давайте к тому вопросу, который мы в чате задавали, вернемся, в каких отношениях все-таки Россия и Азербайджан?
Это довольно интересный вопрос, потому что для России Азербайджан главный приз, главная территория на Южном Кавказе. И вообще, как бы, Азербайджан сейчас достаточно умело конвертирует свои и успехи последних лет, и геополитическую, и внешнеполитическую обстановку. Он достаточно удачно сейчас, собственно говоря, ее монетизировал в политический ресурс и в политическую мощь, особенно учитывая ситуацию с войной в Украине, войну, которую ведет Россия в Украине. А все это, собственно говоря, сейчас работает на Азербайджан, и он этим умело пользуется. А с другой стороны, Азербайджан в последние годы позволил себе нарушить собственную заповедь, да, главную заповедь дипломатическую. Это равноудаленность от всех центров силы, от Москвы и от Запада. А где-то года с 14-го, где-то начиная с начала украинской эпопеи, с Донбасса, да, в общем, Азербайджан позволяет себе некий крен в сторону России, который достигает максимума к концу Карабахской войны. Вот. Но после нее, мне кажется, Азербайджан планомерно выравнивает баланс, особенно сейчас это видно, особенно после прихода Трампа. А Азербайджан
финальные цели? Извините, что я вас перебиваю, Вадим, у нас 30 секунд где-то осталось, да? До конца. Вот какой финальной цели хочет достичь Азербайджан?
Азербайджан действует в рамках концепции «великий лидер великого государства». Он сейчас консолидирует внутриполитическую ситуацию, стабилизирует и дает как бы основания видеть новые победы, новые свершения, и показывает свою силу и выстраивает в новый, выравнивает баланс, который был нарушен все эти годы между Западом и Востоком.
Спасибо большое, Вадим. Журналист Вадим Дубнов и Ниджат Гаджиев помогали нам разобраться в этом кризисе, конфликте, кто как называет, между Россией и Азербайджаном. И, возможно, и сам Владимир Путин заложил тот самый камень, ту самую мину замедленного действия разговорами о многополярном мире, что каждый может выйти от гегемона и сделать свой центр в этом большом мире, к которому всем позволено все. Большое спасибо, что смотрели. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.